Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Олег Юрьевич Отьков. Здравствуйте, дорогой Олег Юрьевич!
Здравствуйте, Владимир Романович!
Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И поверьте, это не дежурная фраза, которую я должен произнести. Мне, правда, очень-очень радостно, приятно и почетно, что вы сегодня в нашей студии. Я вам говорил, что вот в этом нашем небольшом таком прологе первый вопрос, он повторяется. Я его сейчас формулирую так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
Олег Отьков, доктор медицинских наук, профессор, летчик-космонавт, герой Советского Союза, академик РАН. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства РФ. В 1984 году вместе с другими членами экипажа космического корабля «Союз-Т-10» совершил космический полет на орбитальную станцию «Салют-7», общая продолжительность которого составила рекордный на то время срок – почти 237 суток.
Доктор Отьков. Потому что все, что касается этой личности, связано с базовым образованием медицинским, которое я получил, проучившись по этапам в различных медицинских учебных заведениях. Начал в Херсонском медицинском училище, не докончив его, перебрался на первый курс Крымского медицинского института, потом второй, третий и четвертый Киевский медицинский институт, пятый, шестой Москва, и дальше уже только Москва.
Айкин, скажите, пожалуйста, а вот когда вы говорите «доктор», вы исключительно профессиональную составляющую здесь подчеркиваете? Или здесь есть какая-то метафора, может быть?
Нет, в основе лежит, конечно же, профессиональная составляющая, да.
Ну, а тогда у меня такой уточняющий вопрос. А почему, отвечая на вопрос, вот кто вы, который связан не только с профессиональной, да? Вот вы отождествляете себя в первую очередь с профессией. Человек же больше профессии. Даже того многообразия профессиональных опытов, которые у вас имеется.
Да, человек не только профессия, я с вами согласен. Но дело в том, что есть такие базовые профессии. Вот есть профессия человек-человек. Угу. Есть человек-машина. Человек-обман. Или еще что-то. Угу. Здесь можно многоточие поставить. Да. Вот я, наверное, человек-человек.
А вот говорят еще, что есть профессии, которым применимо не столько слово «работа», сколько слово «служение». Ну, очевидно, что это священники, да? Это военные. Вот
медицина тоже?
То же самое же.
То же самое, да.
А вот я так понимаю, что, может быть, это единственная профессия, ну, разве что еще священник, где вы не можете, что называется, снять форму, да, и перестать быть человеком профессии, потому что вам и позвонить могут в любое время, и вызвать могут в любое время, и как мне... У меня сестра врач, она рассказывала, что если я иду там, в метро, и человеку стало плохо, я же не могу пройти, да? Просто у меня есть мой долг профессиональный, я обязана подойти.
Все правильно. То же самое было и со мной. Спускаешься в лифте, допустим, в Гавана. Самый-самый-самый центр Гаваны. Угу. Самая-самая старая гостиница. Их самая большая, только американцы построили, с самого последнего этажа. Женщина, которая садится в твой же лифт, угу, где-то по пути, вдруг ей становится плохо, тут же начинаешь заниматься своей профессиональной работой. Все. И пока доехали до первого этажа, где нам открылся лифт, она уже открыла глаза.
Уже привели в чувство, да?
Да. Когда я уходил на станцию «Салют-7», я уходил, наверное, в большей степени все-таки атеистом. На станции когда-то, где-то, в какой-то момент появилось ощущение того, что мы не одни, раз, и что все это все живое. И что в мире такого не так, или здесь не так, или как, потому что это икона замироточия.
Вы помните момент, когда вы впервые в жизни осознанно обратились к Богу?
Знаете, это, наверное, все-таки очень личный вопрос. Могу вам сказать одно. Когда я уходил на станцию «Салют-7», я уходил, наверное, в большей степени все-таки атеистом. Когда мы открыли переходные люки и оказались внутри станции, и снялись свои скафандры, которые нужно было просушивать, а там у нас такие карманы есть, куда надо складывать перчатки после того, как просушишь, в которых выведение осуществляется. И я в одном кармане нашел сложенную в четверо записку, лист бумаги. Довольно таким решительным, но все-таки я понимаю, что это женским почерком, но таким очень-очень решительным, была написана молитва. И этот сложенный листок мне был вложен кем-то, кто нас собирал в дорогу уже тогда, когда к нам был доступ, но ограничивался буквально считанными людьми. Я этот листок сохранил. Я его привел с собой обратно. Он летал со мной все 8 месяцев на станции. Вот на станции когда-то, где-то, в какой-то момент появилось ощущение того, что мы не одни, раз. И что все это все живое.
Потрясающая история. Я просто сначала, в силу дилетантизма, сначала подумал, что это, может, как-то другой космонавт забыл.
Нет.
То есть это был ваш скафандр.
Это мой личный скафандр.
Да, то есть там это кто-то специально вам положил.
Положили тогда, когда нас одевали.
Удивительно.
Потому что нас вначале полностью раздевают, нас протирают соответствующим мужским напитком, вот, с тем, чтобы не было никаких на нас поверхности тела бактерий, и никакой флоры, особенно плохой. Вот. Потом дальше одевают специальное белье со специальными дырочками, через которые пропускаются такие проводники, которые подсоединяют дальше к датчикам, которые у вас на теле, а дальше это все выводится к тому месту, где есть ответная часть, с тем, чтобы передавать информацию, в каком состоянии находится человек. А потом сверху одевается скафандр. Вот. Проверяется его герметичность специальным образом в кресле. И все. И больше нас не касается ни чья рука. Но нас одевают считанные люди.
Да.
Я могу предположить, кто это был, но это никто не признается. И не признался потом. Но я догадываюсь, я храню. Эта женщина старше меня, очень опытный человек, был такой настоящий, она инженер. Я думаю, что это она сделала. Но я не знал, что она верующая. Да. Никогда мы не говорили с ней на эту тему, но вот таким решительным почерком могла написать только она.
Олег Юрьевич, а можно еще один личный вопрос, если позволите? Вы ведь приняли крещение, в очень сознательном возрасте.
Конечно. Фактически, когда менялись эры.
Да.
Переход с 99 на 2000 год. Вот 31 декабря я принял обряд крещения.
А вот... Что поменялось в вашей жизни? А что, может быть, не поменялось?
Тоже такой достаточно емкий вопрос, который однозначный и в одной плоскости он не может быть никак объяснен, рассказан. Когда мы взрослеем, очень многое постепенно что-то становится, меняются приоритеты, что-то становится более понятным, что-то становится менее понятным. Кстати говоря, я как врач, я не могу сказать, что я наконец понимаю человека и устройство человека. Чем больше ты его изучаешь, тем ты все больше и больше убеждаешься в том, что это такая же вселенная. Поэтому что во мне поменялось? Во мне, наверное, постепенно менялось многое. Я стал, наверное, более терпимым и не то чтобы снисходительным и всепрощающим, но понимающим, слышащим, не слушающим, потому что можно слушать, но не слышать. Хочу быть тоже более понятным. Не всегда это удается. Но наполнение жизнью становится более, наверное, ярким. Я стал больше ездить и бывать в святых местах. Благодаря вот моему крестному отцу я где-то познакомился с какими-то иерархами церкви, которыми он очень хотел, чтобы я поговорил. И тогда бы это открыло мне тоже какие-то новые грани нашей жизни. Я был знаком с митрополитом Санкт-Петербургским, Владимиром Владимиром. Удивительный человек. Угу. Потрясающий. Он был у нас дома. Большой знаток и любитель, кстати говоря, оперы. Я бывал в разных монастырях. Иногда думал о том, что было бы со мной, если бы я, допустим, оказался там в качестве трудника. Насколько это было бы мне по силам, по душе, по тому, как я воспринимаю. Потому что, будучи в одном из монастырей, я увидел трудника, который в дальнейшем хотел стать монахом. И настоятелю я говорил, он фельдшер. Я говорю, а он у вас трудником работает в сельском хозяйстве. Может быть, он был бы более полезен как фельдшер? Мне было сказано, что ему полезно быть там.
Нелинейная логика, да, такая?
Она, по всей видимости, чем-то была мотивирована. Я вполне допускаю, что настоятель монастыря, старший командир, он знает, как лучше сделать тот маневр для всего подразделения.
А было что-то вот при посещении этих святых мест, монастырей, что-то неожиданное, ну такое, чего вы совсем не ожидали, с чем столкнуться?
Ну, в Толском монастыре я увидел икону, мироточащую икону, настоящую. Просто. Она замироточила недавно, как сказали, и вот всем там неверующим Фомам можно было бы обойти ее, посмотреть, чтобы там убедиться.
Чудо такое.
Чудо такое, да. Чудо, которое достаточно распространенное. Только каждый раз человек задумывается, почему? О чем это может говорить? И что в мире такого не так, или здесь не так, или как? Потому что эта икона замироточена.
А у вас есть какие-то вот эти святые места, которые, ну, не знаю, можно ли так банально, можно говорить, любимыми можно назвать, вот, которые вам больше всего, так сказать, близки сердцу?
Скажу так, что когда я учился в Киеве, это был, наверное, Выдубицкий монастырь. Mm-hmm. Там, где, когда сбросили Перуна, и там стояло, стояли люди, где они говорили «Выдубай Боже», поэтому и Выдубицкий монастырь от этого. Второе место – это Андреевская церковь, где Тайная вечеря в Рубеля. Потрясающе. Вот. Вы просто прикованы, и вы стоите, и смотрите, и находитесь в таком состоянии вот внутреннего, огромного... даже это не восхищение, это вы поражены. Вот... мощью того, что смотрит на вас. А они смотрят практически все на вас. Хотя они и говорят друг с другом, но они смотрят на вас. Вот как-то так. Здесь у нас... Я живу неподалеку от храма Живоначальной Троицы в Останкино. В этот храм я люблю ходить. Древний, намоленный храм. Ну и еще одно место в Москве, где крестили всех трех моих внучек. Это на Пироговке. Это в самом конце аллеи жизни. Потому что в одном месте начинается храм. Клиника акушерства и гинекологии. Ну и дальше она идет через все терапевтические, хирургические клиники. И там отец Андрей служит, который крестил всех моих трех внучек. И там была у меня очень серьезная семейная такая непростая ситуация с первой внучкой. И когда мы пришли к нему, и он пришел, ее крестил, еще в кювезе, она не дышала сама. А я не представлялся. Он говорит: Олег Юрьевич, все будет хорошо. Я говорю: отец Андрей, а вы откуда знаете меня? Ну, говорит, я же мои окончил.
Когда ты в космосе, и с тобой вот там два человека еще, вот эта надежда на человека, она по-другому ощущается?
Классный вопрос. Космическая психология — это вообще целая дисциплина. Поэтому к этому надо относиться так, знаете, тоже с надеждой и с терпением.
Где-то лет 13 назад в одном интервью вы сказали, ну, с такой, с грустью, о том, что наши школьники не очень интересуются космосом. И даже говорили, что в отличие от некоторых там американских, например, их сверстников и так далее. Как вы считаете, ситуация за прошедшее время, это интервью 2012 года, вот она как-то поменялась? И если да, то в какую сторону? Потому что у меня есть ощущение, что вроде интерес растет.
Не знаю, не могу сказать вам, потому что, по-видимому, это все-таки в разных местах все по-разному. Я не изучал и этот вопрос, и не занимался статистикой. Но тогда, когда я встречаюсь со школьниками, и обязательно с ними стараюсь, разговаривая, смотреть, естественно, ну, привычка преподавателя — смотреть в глаза.
Да.
И видеть, есть реакция, нет реакции. И вообще глаза засыпают, не засыпают, отводят, не отводят. И мне всегда интересно узнать, кто был первым космонавтом, знают ли они. И я немножко так напряженно жду ответа. Но когда появляется лес рук, это меня радует. Да, они знают, они кричат.
Да, слава Богу, да.
А когда одна-две руки робко тянутся, ну, я прошу сказать, они встают. Я говорю: остальные все слышали, все знают, да, вот. Поэтому к этому надо относиться так, знаете, тоже... с надеждой и с терпением. И терпеливо прививать и делать те прививки, которые делали нам цивилизационно и наши родители, и наши учителя, для того, чтобы они вырастали людьми с широким кругозором, которые знают, как пахнут страницы книги, когда ее листы переворачиваешь, а не, потому что компьютер не пахнет книгой.
Олег Ильич, а вот вы в этом же интервью упоминали, что в Америке есть такие Space Camp. А что они из себя представляют? Просто очень интересно.
Это замечательная такие центры. Они, как правило, привязаны к каким-то более или менее рядом находящимся космическим центрам. Mm-hmm. Они их курируют. И в этих центрах проходят курсы подготовки дети, начиная с самых там первых классов и кончая старшими школьниками. И они стремятся получить и знания, которые там mm-hmm. им прививают, им присваиваются определенные, по всей видимости, там баллы. И дальше это все выстраивается в какую-то дальше, ну, наверное, карьерную перспективу, потому что космос – это не только военные, это не только там ракеты, не только космический корабль, а космос – это много шире.
Да, это огромное,
это конечно, все. Да. Это такая же… Это, вы приходите в новый мир, в котором mm. все другое. Все.
Да, интересно очень. Я, честно говоря, про это не слышал, с большим интересом прочитал.
У меня одну из моих слушательниц во Флориде, под Хьюстоном, да, даже нет, да, где-то там, помню, что это была Флорида, была дочь одного из президентов. Она еще была тогда девчонкой, подростком, где-то лет 13 было. Mm-hmm. Не стану говорить, какого.
Интересно. А вот в продолжение этой темы, темы надежды, вот есть такая точка зрения, которая мне лично, ну, как минимум, представляется заслуживающей внимания, что наша страна, наш народ, да, не может жить без большой какой-то цели, большой идеи, да? Но что вот такой последней большой идеей у нас была именно тема освоения космоса, ну, точнее, полета в космос. Вот Гагарин полетел, это свершилось, мы первые, и этот энтузиазм очень много нам дал. Вот такая масштабная мечта. И что рассуждают в этом плане, можно сказать, что, пожалуй, больше за истекший, так сказать, период, да, у нас ничего такого не возникло. Даже в советское время еще вот бам, это уже, ну, не тот был масштаб, хотя тоже там, да, веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам, я помню, в детстве все это мы пели. Но тем не менее, вот у меня такой вопрос. Если допустить или там согласиться с этой точкой зрения, как вы считаете, может ли космос, вот тема космическая, в каком-то виде вновь стать вот такой идеей, какой она была там во второй половине прошлого века? Есть ли потенциал и с точки зрения самой идеи, и с точки зрения готовности людей к этому? Есть ли надежда, короче говоря, здесь у нас?
Надежда умирает последней.
Последней, да.
Это всем известно.
Да.
Знаете, я вам скажу так. Должна быть какая-то по-настоящему идея большая, емкая, которая бы показала большому количеству людей, всему народу, вот ее значимость, ее глубину, ее величину. Космос – это был этап, когда мы сделали то, что… И всем известно, где мы были первыми, и где мы были не первыми, где мы опоздали, где мы проиграли. И так далее. Угу. Сейчас это может быть не космос, это может быть сейчас океан. У нас на самом деле мы хорошо представляем зону прибрежную. Но глубины после наверное, 1 километра, это уже такая терра инкогнита. Океанов у нас много. У нас Земля, названа планета, я бы так сказал, ее, наверное, было бы проще назвать океан или вода. Потому что 70% все-таки это воды. Но вот исследование океана, который находится рядом со всем, и богатство в нем, и неизведанного в нем так много, мы, конечно, исследовали и Марианскую впадину, мы померили ее, так сказать, глубину, мы знаем, сколько тысяч метров она. Но вот животный мир и все, что есть там, и почему оно так все живет, вот мне это лично...
Я вот как раз хотел сказать,
мне лично видно, что вам глубоко интересно. Вот просто ей-богу. Конечно, мне было бы интересно и, может быть, и на лунной базе побывать. Но я понимаю, я реалист, я взрослый мужчина. Я понимаю, что мне уже это не предстоит. Но я уже нырял. Ну, да. Правда, не глубоко, конечно, но с аквалангом нырял. И мне показалось, что этот мир заслуживает вот такого очень-очень пристального внимания.
А вот эти два мира, космический и подводный, по ощущениям вот вашим, они чем отличаются?
Они отличаются, конечно, что и тот, и другой достаточно опасный для человека. Потому что это среда, где можно мгновенно прекратить свое существование. Но манит и тот мир, и другой. Вы знаете, вот просто тянет.
Но ощущения все же разные, да, наверное?
Конечно, конечно, конечно. Потому что космос, он может быть даже тебя где-то на первом этапе, когда ты стал его рассматривать, он немножко тебя подавляет своим вот объемом и непостижимостью нашего сознания осознать то, что он беспределен. Потому что мы выросли вот в системе координат. Да.
Потолки в пределах 3 метра.
Да. Ну да. А вот понятие, что он беспределен, и второй вопрос, что он был всегда. Я разговаривал на эту тему с величайшим нашим физиком, бывшим президентом Академии наук Владимиром Евгеньевичем Фортовым. И мы с ним очень близко приятельствовали. Угу. Я ему сказал, я говорю, слушай, Володь, что было за 5 секунд до Большого взрыва? Он говорит, ну ты и вопросы подготовил.
А меня, знаете, потряс ваш рассказ, когда вы говорили, что вот вы когда смотрели на нашу Землю, на нашу страну оттуда, да, сверху, и вы как бы обозначали места, где вы хотели бы побывать. Это совершенно неожиданно.
Совершенно верно.
А почему так вот? Ну, потому что вы увидели это не на карте, да, а вот как-то и сразу что... все, да?
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, это начинаешь рассматривать, когда, то хочется максимально, вот, чтобы вот увеличение и появился какой-то вот уже объем и уже детали того, что ты рассматриваешь. Mm-hmm. Ну, например, Курильские острова. Идем над одним из островов. Маленький остров. Внутри этого острова озеро. А в центре этого озера вулкан. Остров Аникатан. Очень хотел попасть туда. Правда, попал на другие острова. Но это уже потом, когда я...
Ну, я так понял, что вы прям себе план составили, да, какой-то?
План составил. План есть, и я по этому плану
работаете.
Иду, да. В нашей семье я один такой, который вот план составляет.
Папа, вот когда ты в космосе, и с тобой вот там два человека еще, вот эта надежда на человека, она по-другому ощущается? Потому что, что называется, случись что, вот, вот только эти двое, да? И больше никто вам... Ну, понятно, что есть еще Земля там и все это.
Классный вопрос. На самом деле это так. Потому что туда должны уходить работать профессионалы. И только профессионалы могут выйти из самой запутанной и самой непростой ситуации. И когда есть понимание, что каждый из нас владеет в объеме своей профессии, своей специальности всем необходимым, то есть понимание и уверенность в том, что справимся.
А вот на подготовке, при подготовке, да, когда уже понятно, что вот, ну, вот такая будет команда, опять же, простите, дилетантский вопрос, там какие-то психологические тесты на совместимость, там ситуации какие-то проигрываются?
Владимир Романович, это вообще целая дисциплина. Космическая психология – это вообще целая дисциплина. У нас был специальный психолог экипажа, который нам был дан, и который был настолько профессионально, великолепно обучен, так что мы его практически не видели, не чувствовали. Он работал с нами, видя нас.
А он космонавтом сам не был?
Нет.
Не.
Он в прошлом... Он окончил Кировскую академию, военный психолог авиационный. Сейчас он профессор, известный человек. Mm-hmm. Вот. И он должен был видеть, как мы работаем. Как мы работаем втроем. Не только каждый порознь, но и как работаем втроем,
вместе.
Как вместе, как коллектив. И на нем была, в общем-то, задача, видя и понимая, если будут какие-то проблемы коммуникационного характера, а от этого появляются ошибки, а ошибка в деятельности – это иногда катастрофа.
Конечно.
И он должен был бы тогда, естественно, вмешаться, собрав нас, и дальше вот помогать выстраивать взаимодействие. Но так получилось, что у меня экипаж был уже подготовлен предыдущей своей работой. Они дублировали первый полет с французским космонавтом. Mm-hmm. И тогда, когда закончилась эта программа, я фактически сел в кресло француза, mm-hmm. который не полетел. Ну, вот оказался с ними. И у них между собой уже была четкая и понятная схема взаимодействия и человеческая, и психологическая. И нам всем потом психолог в конце подготовки писал закрытую характеристику психологическую, которая докладывалась в правительстве, и он фактически свою голову клал на плаху, угу. если бы что-то произошло и пошло не так. И вот благодаря, ну, и с одной стороны, его правильному пониманию и предвидению угу. того, как выстраивается взаимодействие в экипаже, И с одной стороны. С другой стороны, мы все втроем были профессионалы и понимали, что цена вопроса очень высокая, и от того, как мы выполним свою задачу, будет зависеть от того, будет ли станция дальше жива и работать. Потому что шли тогда на решение двух крупнейших задач. Одна была моя частная, вместе с тем, она, правда, была для всех, но я отвечал за нее перед генеральным конструктором, он сказал, мне нужно понимать, может ли человек работать и вернуться на Землю здоровым через год полета на орбите. Это была моя вахта, я должен был собрать материал для того, чтобы ответить на этот вопрос. А второй вопрос был другой. Он был для всего экипажа, он был не менее тяжелым. А у нас была к тому моменту поломка, не нами организованная, которую нужно было устранять. Но эту поломку устранять можно было только лишь, чтобы экипаж 6 раз выходил в открытый космос, фактически вскрывал станцию, находил разгерметизацию трубопровода. Но эта работа была завязана на то, что двое работают снаружи, один работает внутри и работает вместе для того, чтобы определить, где нарушена герметичность трубопровода. И вот мы вот это все дело сделали, и они 6 раз выходили в открытый космос, а ваш покорный слуга 6 раз оставался за себя, за командира и за всех остальных. Ну, со всеми разными ситуациями, которые тогда могли и были тоже.
А скажите, а если вот вернуться к этой психологической вещи, я вот не случайно же спросил, был ли вот ваш этот психолог сам в космосе, да, то есть понятно, что он при всем высоком профессионализме, он же там не был, да, вот он хоть в чем-то ошибся, то есть, условно говоря, хоть что-то пошло не так, как предполагалось?
Нет, нет, он ни в чем не ошибся, правильные были написаны психологические портреты каждого из нас, они, кстати говоря, потом были вскрыты, когда потому что это была секретная информация, а тогда, когда страна развалилась, то там многое стало появляться. Mm-hmm. И в одной из книг я обнаружил эти закрытые характеристики наши. Знаете, есть старая история из первого отряда. Она такая почти анекдотичная. Хотя мне сказали, кому принадлежит эта история. Экзамен. Полчаса отвечает кандидат в космонавты. Час, он уже весь мокрый, заканчивается эта экзекуция. Он говорит, ну, ладно, ну, отлично, ставим вам. Дают ему, военный, выходит, закрывает за собой дверь, потом открывает. Говорит, все равно там все будет не так. И закрывает.
Понятно.
Ну, вот для того, чтобы в коротком полете там еще можно все предугадать, все разрисовать по часам и так далее. А когда 8 месяцев, и вы втроем, и только 2 раза приходит к вам посещение, ну, вот это вот, я вам скажу, у меня там через полгода я раскопал там библиотеку. И книга, которая мне иногда была нужна, и она мне помогала, это были трагедии Шекспира. Ну, почитаешь «Король Лир» и смотришь, господи, твои проблемы, ерунда.
Интересно. А после того случая к Шекспиру возвращались?
Уже, конечно, так, конечно, уже здесь. Конечно. И в театре Фоменко «Сон в летнюю ночь». Терпение тоже, знаете, оно имеет свои какие-то габариты. Когда вы врач, вы пришли в клинику, и к вам пришел пациент, вы свое настроение и свои все дела, да, они должны быть там.
Ну, вообще, когда вот со стороны, опять же, смотришь так дилетантски, то кажется, что и подготовка, и полет – это вот, ну, вообще одно сплошное, да, терпение и так далее. А вот я, когда готовился к нашей встрече, прочитал в одном или в нескольких интервью, вы говорили про невесомость. И, в общем, как вы очень точно сказали, что она кажется забавной. И действительно, я подумал, что вот, ну, как обыватель, как ха-ха, там плавают, да? Но это очень коварная штука, вы сказали, да? А вот если посмотреть на невесомость вот, с точки зрения терпения, да, что сложнее всего терпеть, когда ты находишься в этом состоянии долго?
Я вам скажу, что на самом деле это даже не невесомость.
Не невесомость?
Нет. Это сенсорная депривация. Вы хотите спросить, что это такое? Отвечаю. Это вылишенный нормального потока информационного, к которому вы адаптированы за там, сколько лет вашей жизни, когда вы себя начали ощущать человеком. Вы живете в часовом механизме, вы живете втроем. Вчера было такие же лица, как сегодня утром, и завтра будет то же самое. Со своими плюсами, со своими минусами и так далее. Вот умение ждать, терпеть, работать и научиться достойно переносить вот непростую ситуацию, когда вы живете в такой искусственной среде, это непростая история, поверьте мне. Физиологически можно привыкнуть и адаптироваться к очень многому. И, простите меня, и к туалету можно адаптироваться и привыкнуть. Только надо вначале быть очень внимательным и с инструкцией вначале научиться пользоваться. А потом все нормально. Вот. Не надо только отвлекаться.
Да, отвлекаться не стоит.
Точно так же научиться есть все то, что там есть, и постараться в этом найти какие-то свои даже плюсы.
Маленькие удовольствия.
Да. Да, совершенно верно. Попробовать научиться делать маленькие радости другим. Но опять-таки, вот это тоже не всегда бывает просто сделать, потому что кому-то может показаться, что вот если бы мы вместе это сделали...
Вот это была бы радость.
Вот это была бы радость. Может быть, такая для всех. А когда ты сделал нам радость и ждешь, как мы будем радоваться,
радоваться,
то это уже не радость, это уже что-то другое. Ну, есть вот свои... Это психология малых групп. Я через это все потом прошел, когда уже вышел на пенсию. Выходя на пенсию, я подумал, ну что делать мне? Я доктор. Что я еще не успел сделать такого, чтобы самого себя порадовать? Я сказал, ты еще не посмотрел то, что ты хотел увидеть. Я пошел учиться на летчика. И в 18 году, во время чемпионата мира, мы на трех маленьких самолетах по полярному кругу,
да, я читал,
что за 43 дня 20 с лишним тысяч километров, три океана и так далее. Вот, когда ты летишь на высоте там, 300, 150, 200 метров, не 3 тысячи, не 5 тысяч, не 10 тысяч, как в самолете, а вот ты просто вот брюхом фактически ползешь. Вот это вот как раз то, что надо. И вот мы проползли.
Ну, а я все-таки хочу вернуться на вот...
Вы меня все-таки загоняете, как шар в лузу.
Не-не-не, я просто... потому что это же больше... Если вы не расскажете, так и не узнаешь. Вот, вы описали уже, в общем, понятные, да, вот эти контуры. Вот три человека, все те же лица, тут хотел порадовать, а, в общем, они почему-то не радуются. Но вот все-таки с точки зрения там, терпения, да, вот что требует максимального терпения? Ну, просто терпение другого человека, который всегда рядом, и ты не можешь от него ни спрятаться, ничего, да? Или вообще, насколько это было тяжело? Ведь мы знаем, что это часть любого, да, как говорить, малого коллектива, семьи. И, кстати сказать, вот опыт пандемии, помните, все обсуждали, да, когда мы оказались заперты, и для подавляющего большинства, да почти для всех, да, это был ни с чем не сравнимый.
Это стресс был, колоссальный стресс.
А вот вам тогда было проще, потому что вы уже знали, что это такое? Или это совсем другой опыт, который несопоставим?
Это все-таки разный опыт немножко, потому что пандемия – это, с одной стороны, там, страх заболеть.
Заболеть, да.
И остаться либо калекой, инвалидом, либо умереть. Поэтому там люди шли на всяческие самоограничения. А там вы идете на осознанное самоограничение. И надо быть... Вот... максимально готовым к тому, чтобы вот в любой ситуации вы постарались остаться необходимым и полезным вот во всей этой истории. И это никак не завязано на то, что ты должен там вовремя кого-то пожалеть. Нет, там, кстати говоря, если ты утром встал и посмотрел, что у твоего коллеги глаза белые, ну, вы же понимаете, когда у человека, у мужчины белыми становятся глаза, от чего? То лучше вот ни о чем не говорить, а заниматься делом или сказать: давай что-нибудь вместе сделаем, я тебе буду помогать, если надо. Или отойди в сторону. Или если двое сошлись, и у них очень оживленный спор идет. Если вы не можете помочь, отойдите в сторону и не занимайте ничью позицию. Ничью. Даже если вам очень хочется занять чью-то позицию. Все очень просто. Наступит завтра, работа помирит их, и никто не забудет, что вы встали на сторону одного из них. Ни тот, ни другой.
А вот вам же приходилось, и вы рассказывали про это, ну, это фантастически интересно, и медицинские манипуляции, да, совершать. А, ну, в том числе, я имею в виду, что вот, по-моему, когда кто-то прилетел, да, там какая-то проблема была с ногтем, да, что-то лечили.
И... Ну, это... Нет, это никто не прилетел, это была проблема.
Это у кого-то из экипажа?
Была проблема в экипаже, и я это дело консервативно старался довести до того, чтобы это все самостоятельно бы разрешилось. И делал гипертонический раствор. Соли там не было, там была таблетка соли, из которой нужно было сделать порошок. А для этого нужно было ее разбить. То есть, можете представить, молоток безинерционный, который не отскакивает. И вот разбиваешь эту таблетку вот, и делаешь из нее там специальный гипертонический раствор. Ну и просил, чтобы на следующем грузовике мне привезли скальпель, ланцет. Потому что у меня были там анестетики, я сказал, что вот, если что, то будем скрывать. Но, видимо, это дополнительно была психологическая какая-то такая подоплека, и наутро вскрылась. На фоне консервативной терапии и вот такого объяснения, что вот сейчас придет грузовик, и там привезу скальпель.
Ну и когда вы сами у себя кровь брали, что
ну, это тоже,
невозможно
да.
практически.
Ну да. Это да, это впервые тоже было. Тоже брал кровь сам у себя из вены. Вот. И объяснил. Командир говорит: я боюсь крови. Я говорю: так, твоя роль, ты будешь у нас кинооператором. Вот тебе камера, будешь снимать все это дело. А бортинженеры говорят: а, Володь, а тебе ничего не остается, как пристыковать шприц, потому что тогда не было еще вакуумных специальных таких капсул, когда кровь сама попадает в такую цистерну. Ну вот, я говорю, как я войду, и ты увидишь, здесь будет такая большая красная бульба. Вот я говорю, ты аккуратненько вот, вот так вот возьмешь вот, иголочку сбоку и аккуратненько пристыкуешь так, чтобы ты меня не проткнул. И бери и тихонечко-тихонечко насасывай.
Он, наверное, боялся больше, чем вы.
Я сказал, только чтобы у тебя руки не тряслись.
Слушайте, а вот вы говорили, что там, ну, победители не судят, все. А если бы не получилось, вам бы прилетело сильно, да, от, так сказать, от руководства?
Не, ну, я был готов к этому для того, чтобы, если мне, не дай бог, проткнули бы там вену, и там была бы гематома, у меня было все необходимое для того, чтобы...
То есть вы понимали возможные последствия, что, и как, что с ними
делать? Что нужно делать дальше для того, чтобы минимизировать все неприятности?
А вот такие вещи, вот когда вы совершаете манипуляции, да, которые впервые, это все потом описывается, да, или как? Ну вот вы же не просто так этот кинооператором попросили быть, да? То есть это все становится частью...
Мы потом все это дело сбросили в Центр управления полетом. Для информации, анализа и последующего уже применения. Теперь люди там сами делают.
В целом, если говорить о терпении, ну практически я не встречал человека, который себя готов назвать терпеливым. А вот вы как на этот вопрос ответили бы? Вы терпеливый человек? Или это зависит?
Ну, наверное, до определенных пределов. Ну, терпение тоже, знаете, оно имеет свои какие-то габариты. Мы становимся с возрастом не толстокорыми, а, наверное, у кого-то тоньше кожа становится. Поэтому и все имеет свои пределы. Но терпение базовое необходимо иметь. И медицина этому вот учит. За все вот годы вот постепенно всему. Вы начинаете постигать медицину с анатомички. Надо терпеть. Запах формалина, запах препаратов, которые перед вами... Вот это вот начало. А потом дальше все остальное. Больные люди, они
да, могут быть очень нетерпеливы.
Вас могут не радовать совсем. Кроме всего прочего, они могут даже и вызывать какие-то расстройства ваших органолептических представлений о том, как должен пахнуть там человек. Ко всему надо быть готовым, и медицина нас к этому учит, готовит, ведет и так далее. И наша медицина хороша была, в которой я учился, тогда, когда у нас не было практически фантомов, тогда, когда мы не на макетах, не на муляжах. Муляжи у нас были только какие макеты? Это были вот препараты анатомические, это были части тела.
Вот насчет медицины терпения, Алексей, такой вот вопрос пациента, да, прошу понять меня правильно, мне кажется, тем более, что вы себя определили в самом начале как доктор, вот я могу сказать, с чем сталкиваются пациенты, что меня как пациента больше всего, ну, если угодно, расстраивает, потому что понятно, что с возрастом все чаще приходится обращаться к докторам, а вот я глубоко убежден, что не только, помните, как в броневой фильме «Формула любви» шутил, когда доктор сыт и пациенту легче, но, с другой стороны, когда доктор улыбается, и пациенту тоже легче. Ну, слава богу, мне не так часто приходилось там бывать в каких-то сложных ситуациях, но я один раз был у врача, когда у меня было ощущение, что я пришел к друзьям, и я не хотел уходить от него. И он мне, тем более, решил мою проблему, которую мне там два месяца говорили, что ну все, в общем, все, отрежем, перережем, ну типа ногу удастся сохранить, условно говоря. Вот. А он все сделал, и говорит, пойдешь там своими ногами, все. Но меня просто удивляет, не то чтобы удивляет, я понимаю, что это тяжелейшее служение, да? Но приходят люди, им страшно. Вот человек пришел в больницу, ему страшно уже, да? Он же не радостно прибегает, ой, опять в больницу там, да? И для него ситуация, сколько бы он ни ходил, понимаете, она нестандартная. У него нет вот этого конвейера, которого у доктора. Вы человеколюбивый доктор, вы объяснили сразу там какие-то термины, да? А тебе говорят терминами, а ты вообще вот так вот стоишь и ничего не понимаешь. Вот разве этому нельзя учить? Ты можешь быть суперпрофессионалом, мне такие встречались, но тебе хочется очень быстро встать и уйти, потому что ты не чувствуешь, ну, вообще никакого человеческого расположения. Вот что с этим делать?
Есть Или такая... я, может быть... Нет, вы поднимаете абсолютно правильный вопрос, но есть такая наука, которая преподавалась и, надеюсь, преподается, деонтология. Это раздел деонтологии. Ваше призвание максимально помочь человеку, который к вам пришел. Мы, по счастью, тогда были воспитаны даже не в рамках и не в пределах, а нас освещал, вот, и мы принимали клятву Гиппократа. Хорошие, понятные, честные, правдивые слова. Задача врача максимально постараться не просто помочь пациенту, а помочь пациенту можно только тогда, когда вы вместе, он поверит вам, а вы будете владеть настолько вопросом, что вы вместе поборете и победите болезнь. Вместе. Если пациент вам не верит, полдела пропало. Даже если вы прекрасный врач. Но если у вас состояние такое, или настроение такое, или еще что-то. Ну, люди разные бывают. Но вы, когда вы врач, вы пришли в клинику, и к вам пришел пациент, вы свое настроение и свои все дела, да, они должны быть там. А все остальное, вот оно перед вами.
Вот за эти 8 месяцев приходилось вам говорить кому-то еще на экипаже «прости меня»?
Мне почему-то как мужчине тяжело просить прощения всегда. И это «прости», оно тоже разного размера.
У вас очень примечательный день рождения. Дата, я имею в виду.
Ну да.
Да, 9 мая. Понятно, что это особое переживание с детства, да, ну с момента осознания, так сказать, себя, да, и вы заметили, что почему-то ваш день рождения празднует вся страна. Да? Вот у меня здесь два вопроса. Первый, что для вас сегодня этот день? Ну, много же разговоров, да, разных обсуждений. И менялось ли у вас как-то ваше ощущение этого дня с годами? Ну, я имею в виду Дня Победы.
Нет, не менялось. Не менялось. Нет, не менялось. И более того... В этом году всей семьей мы поехали в Калининград. Дело в том, что мой дед брал Кёнигсберг и крепость Пилау. Остался жив и даже не был ранен. Так, всякие мелкие проблемы, которые он на них не обращал внимания. Начал войну в начале 42-го. И закончил там. Среди там всех его орденов он ценил медаль за взятие Кёнигсберга. Я взял ее с собой. Я взял карту, которую нашел тогда, когда разбирал архив родителей. Она оказалась среди документов мамы. Это ее отец. Я взял карту от Кинеля под Самарой. И вот путь этой дивизии до 9 мая. Мы были как раз в Пилау, когда брали крепость. Угу. И две старшие внучки, ну, одной сейчас 25, другой сейчас будет 18, они мне сказали: дед, правнуков привезем сюда. и расскажем, и покажем то, что ты нам показал. Нас пустили в крепость, хоть там воинская часть. Угу. Нас пустили. Ну, они ходили со мной и ходили, смотрели, и трогали эти все камни. Понимаете, цепь состоит из колец. Вот она не должна рваться. Вот от того, как прочные вот эти вот связки, угу, тогда дальше получается вот эта вот неразрывная цепь.
А вы первый раз были тоже?
Нет. Там?
Вы бывали, да?
Нет, я был в Калининграде.
Не, ну я имею в виду вот в самой...
А в Пилау я никогда... Я не был в крепости. Я просто поставил сам такую задачу, угу, и с тем туда попасть. И мы туда попали. Угу. Я внучек туда хотел обязательно привезти. Угу. Они должны были это увидеть. Я сказал, я вам покажу то место, которого человек, которого вы не знали. Но я взял фотографии, там стоит их мама, еще маленькая, угу, девчонка, со своим прадедом и прабабушкой, mm-hmm, моим, мой дед и моя бабушка. Вот. И мы еще молодые. Я говорю, вот это вот, это наша мама. Я говорю, да, это ваша мама. Mm-hmm. Я говорю, а вот это вот тот самый человек, который брал вот эту крепость. Mm-hmm. Поэтому 9 мая для меня, оно, тогда, когда я уже стал понимать, что это такое, это, ну, в семье военного это быстро,
да,
прививается и постигается. Хотя дед не любил рассказывать о войне совсем. Ни в коем случае. Не-не-не. Он мне единственное, что разрешал, это перебирать его награды. Там они у него хранились. Он их одевал раз в год. 9 мая они там выходили все. И на чердаке его дома хранился останки какого-то агрегата. И я понял, разбирая, что это такое, то он говорит, это я с фронта приехал на нем. Он окончил войну техником-лейтенантом, командиром взвода, который ремонтировал все, начиная от мотоциклов и кончая танками. Вот. И были гонки армейские там, где-то там, может, в конце мая, может, в июне. В общем, короче говоря, дед занял второе место. И ему как приз за второе место вот вручили мотоцикл, на котором, как он сказал, он приехал. Ну, не знаю, приехал или он его погрузил, его привезли, куда он и сказал. Это уже второй вопрос. Но это был тот самый БМВ, на котором он... ну, вернее, останки этого БМВ. Это скелет.
Но получается, что вот эта память, да, она, наверное, в первую очередь в семье должна храниться.
Конечно. Конечно. Если это хранится в семье в виде каких-то маленьких реликвий, частиц. У меня в кабинете стоят часы, которые ему спасли жизнь.
Дедушке вашему, да?
Он вошел в один замок, и знали, что еще там не свободно это все. Все наготове. И вдруг часы начали бить. И он повернулся, и в этот момент очередь прошла. Ну, он упал, отстрелялся. Вот эти часы он взял с собой и привез с собой. Эти часы ходили у них. Я рос с ними, когда был маленьким, когда к ним приезжал.
А вы знали, что это за часы, да, уже,
да,
в детстве?
Да, дед мне рассказал об этих часах. И потом дальше вот они добрались до меня, они у меня стоят.
Ну, это, конечно, такая это живая история, такие потрясающие вещи. И тем не менее, тема прощения, мы ее продолжаем. У меня вот такой вопрос. Вот что вам проще или сложнее? Прощать или просить прощения?
Прощать.
Прощать?
Мне почему-то, как мужчине, тяжело просить прощения всегда. Ну, может быть, это черта характера, упрямство, еще чего-то.
А я же прав.
Ну, упрямство. Я не злопамятный, и я все прощаю. Ну, почти все прощаю. Почти все. Я не коплю вот обиды никогда. Никогда. для меня всегда человек – это в определенном смысле это радость и счастье открытия каких-то положительных сторон, которые я в нем не знал.
Ну и право на ошибку, видимо, вы, да, так сказать, ну, сохраняете
да.
за человека.
Ну да, конечно, конечно, потому что я не говорю себе, что это вот только раз и все. Мы все живые, и всяко бывает.
Мне один мой гость сказал, что иногда сказать «простил» или «не простил» даже сложнее, чем сказать «любишь» или «не любишь», потому что ты думаешь, может быть, что ты простил, а потом ты человека увидел, а у тебя опять все закипело, так сказать.
Знаете, это опять-таки зависит от характера, от личности.
От человека.
От человека. Точно так же, как экипаж, мы все трое разных, совсем разных.
Да.
Вот. Но нужно это просто понимать, что вы все разные. И быть готовым к этому. И от этого, вот, понимая, что все мы отличаемся, различные, и это вот надо принимать, и все.
А вот если про экипаж, все-таки 237 дней вы провели вместе. Вот за эти 8 месяцев приходилось вам говорить кому-то из членов экипажа «прости меня» или им вам говорить? Или таких ситуаций не было?
Дело в том, что «прости» можно сказать, прости меня, по разному поводу.
Да, понимаю. Да.
От мелочи какой-то до какой-то такой, которая да. вообще душу разрывает. И это «прости», оно тоже разного размера. Понимаете, очень важно, что мы помогаем друг другу каждый день развиваться и расти. У меня всегда было счастье и радость тогда, когда мы на лето приезжали к бабушке с дедушкой, которые жили в Херсонской области. Вот родина, вот моя родина.
У вас 3 внучки, вы уже об этом сказали, и дочь, да? А чем отличается любовь деда от любви отца?
Мы были молодыми родителями и еще учились в медицинском институте. Поэтому слава Богу, что нам помогали в воспитании нашей дочери. Бабушка моей жены, ее прабабушка. То есть мы жили 4 поколения в одной московской квартире.
Сильно.
И когда я впервые попал в Соединенные Штаты, и меня повезли, встретили ребята, ну, они как сказали, мы из НАСА. Ну, НАСА, НАСА. Хорошо. Что вы хотите посмотреть? Я говорю, да, ну, что вы покажете, то и пошло. И они начали меня возить. Вот этот трехэтажный особняк принадлежит вашему коллеге, астронавт такой-то. Он летал 10 дней. Вот этот, значит, там еще тоже. Вот он летал 1 неделю. Ну, то же самое. Вот они там летали месяц. А вы как живете? Я говорю, а мы живем в 4-комнатной квартире 4 поколения. Я говорю, понимаете, очень важно, что мы помогаем друг другу каждый день развиваться и расти. И мы радуем друг друга. Я говорю, русские вот в нашей ментальности, у нас отец всегда строил дом вместе с сыном так, чтобы, ну, пусть будет другой вход вот, вместе, пристроенный, но это одна территория. Я говорю, понимаете, мы вот другие, мы отличаемся от вас. Вы разместились так, ну и слава богу.
Хорошо, да.
И на здоровье вам.
Говорят, что отношение вот к внукам, оно связано с безответственностью. Ну, в том смысле, что нет. Любовь родителей – это ответственность, а нет. Тут пусть родители разбираются, нет, а нет, я нет. могу просто любить.
Нет, нет, нет.
Нет, 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 не разделяете?
Мы с женой очень ответственные люди. И вот,
вы бабушка и дедушка очень ответственные.
Мы, может быть, даже не то чтобы избыточно, хотя для кого-то, может быть, и покажемся избыточно, но мы ненавязчиво стараемся присутствовать в их жизни и помогать им идти и в выборе дороги, ну, так, чтобы они потом не пожалели.
А вы, вот, скажем, в том, как ваша дочь общается, воспитывает, воспитывала ваших внучек, вы видите, вы узнаете себя с женой? То есть вы понимаете, что она это делает так, потому что это делали вы? Или, может быть, обращаете внимание на то, что вот вы так не делали, а вот у нее есть вот такие, там, я не знаю, педагогические приемы?
Ну, наверное, у нее, конечно, есть, и определенно есть свои, конечно же, там, и педагогические, может быть, и приемы, или же поступки, которые она считает, что нужно поступать так, и никак не иначе. Ну, мы можем это обсудить между собой с женой. В случае чего, можем спросить у нее, чем у нее это было вызвано. Или обеспечивается чем. Ну, мы просто стараемся быть им полезны. Вот и все.
А вот если про отцовство говорить, можно ли говорить, что что-то стало таким, ну, самым главным открытием? Говорят же, что все-таки, ну, отцовство мужчину очень сильно меняет. Да? Вот можно как-то это выразить словами? Или это в области, как в целом, любовь такого не вполне выразимого?
Это, наверное, появление дополнительной ответственности.
Ответственности, да?
Да, в первую очередь. Видимо, это, наверное, какая-то такая одинаковая база, которая должна рождаться у каждого отца. А уж будет ли она крепкой или она хрупкой будет, эта база, будет ли она солидной и плодотворной, и обеспечивать рост и развитие, это уже зависит от каждого конкретного случая и человека.
А вы строгим были отцом?
В большей степени, наверное, демократичным, хотя мое отцовство, оно такое, знаете, было прерывистым, потому что это как раз попало на тот период, когда я был отобран по состоянию здоровья в отряд.
И вы очень много времени отсутствовали.
И ехал, да, на двух стульях. Я оставался работать в институте кардиологии.
Вы писали диссертацию же, да?
Я написал диссертацию, но я оставался работать в институте кардиологии, там, младшим, старшим научным сотрудником. И одновременно мне нужно было жить другой жизнью, закрытой жизнью, которой не расскажешь никому. И только какие-то кусочки можно было поведать жене чуть-чуть. Потому что в то время это была закрытая тема совсем. Mm-hmm. Ну, вот поэтому мое частое отсутствие, мои отъезды на полигон, потому что я встречал все абсолютно длительные экспедиции посещения, я их был первым человеком, который смотрел их в нулевые сутки, когда, ну, то есть тогда, когда они сели, mm-hmm. с помощью специального ультразвукового прибора. Потому что мы были первыми, кто в нашей стране применил ультразвуковую технику. Ну, так получилось у меня в жизни. Вот. Поэтому я вот такой вот отец был как бы, ну, не то чтобы виртуальный, но вот не всегда я бывал дома.
А вот детские воспоминания, ваши детские воспоминания, есть какие-то, к которым вы возвращаетесь? Что вам чаще всего вспоминается про детство?
Ну, детские воспоминания. У меня всегда было счастье и радость тогда, когда мы на лето приезжали к бабушке с дедушкой, которые жили в Херсонской области. Дед был там, работал в мастерских, где он по-прежнему ремонтировал, начиная от паровозов и кончая...
Это дед, вот, который...
который брал Кенигсберг и Пилау. Угу. Вы меня спросили, я по этому поводу вспомнил и улыбнулся. Мы едем в поезде, мой младший брат, там 5 лет младше меня. Мы едем, жили мы в Германии, в ГДР, родители работали там. Вот, и смотрят в окно брат, и его спрашивают, куда ты едешь? Он говорит, я еду на родину. А где твоя родина? Ну вот он дождался, когда появились первые признаки, печные трубы того завода известкового, где работал дед и где там мастерской. Вот родина, вот моя родина. Вот это родина. Все. Потом для капитана первого ранга, моего младшего брата, видимо, эта родина осталась. Она расширилась, конечно, но вот это было начало родины.
Да, это очень трогательная история. Олег Юрьевич, у нас с вами еще финал.
Да ладно?
Да, финал такой вот я вам придумал. Он такой отчасти телевизионный, вот в каком смысле. Представьте, что к вам приходят и говорят, Олег Юрьевич, вы знаете, вот мы тут придумали телевизионный проект большой, который будет связан с космосом. Будем там готовить известных людей, там, их отправлять там, в космос, все это снимать, показывать. И хотим вас пригласить, говорят вам, главным консультантом. Вот согласиться нельзя, отказать. Где вы поставите знак препинания в этом предложении?
Я вначале прочитаю сценарий. Посмотрю, насколько он правдив, насколько он честный. И тогда поставлю запятую там, где я приму решение.
Понял.
А решение может быть и одно,
и другое.
И другое.
Спасибо вам огромное. Это был Олег Юрьевич Отьков, а мы продолжим писать Парсуна наших современников через одну неделю.